Дорогие телезрители, добрый день. В эфире передача «Первая цифровая», и я ее ведущий Андрей Трещук. Также со мной в студии моя соведущая Виктория Макарычева. Вика, привет.
Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком». Кирилл, добрый день.
Здравствуйте.
В нашей передаче мы обсуждаем цифровизацию разных отраслей, и вот впервые за долгое время у меня была проблема с тем, как определить отрасль, в которой работает ваша компания. Да? Широкая публика знает Ростелеком как компанию оператора связи, но, насколько я знаю, компания уже много раз трансформировалась, да, с тех пор, как она была классическим оператором связи, и отрасль такая, которая меняется очень быстро. Хотелось бы в качестве первого вопроса услышать, а что из себя представляет Ростелеком сегодня, как он себя позиционирует?
Надо действительно понимать, что Ростелеком, в отличие от многих других IT-компаний на рынке, компания с очень долгой историей. То есть компания Ростелеком насчитывает многие-многие десятки лет. По сравнению с ней, многие современные, даже большая тройка мобильная, которую все знают, вообще являются стартапами. В этой связи у нас есть очень долгая-долгая история бренда, которая основана, по сути, на технологической компании по своей натуре. Что такое Ростелеком? Это как большой авианосец, который плывет по волнам технологических революций. То есть была глубинная почта, был телеграф, потом появилась телефония, потом у нас появился интернет, появилось у нас платное телевидение, появилась сейчас мобильная связь, у нас появились сейчас дополнительные диджитал-услуги, у нас появились IT-услуги, появились ЦОДы, облака. И вот по всем этим волнам Ростелеком планомерно плывет. И надо понимать, что одновременно он находится на всех них. Какие-то у нас уже практически глубинная почта закрылись, или телеграммы еще остались, между прочим, практически нет. А рынок фиксированной телефонии уменьшается для нас каждым годом, то есть за кормой остаются, поддерживают корму уже не спадающие технологические тренды. Перед нами находятся некоторые хайпы, на которых мы еще думаем, что с ними делать. И основа нашего большого длинного корабля – это наиболее востребованные на настоящий момент технологии. Именно поэтому, насколько различны восприятия Ростелекома. Кто-то нас знает как пользователь фиксированной телефонии, которую он, допустим, еще пользуется или перестал, а кто-то является нашим клиентом на платного телевидения, где мы являемся номер один на рынке. В этом смысле надо понимать, если вы хотите понять, кто такой Ростелеком сейчас, надо посмотреть на все волны, на которых мы находимся. Если вы хотите понять, кем будет Ростелеком в ближайшем будущем, надо понять, куда направлен наш нос. Нос наш направлен, понятно, в технологическое завтра, которое в основном находится не в телекоммуникационной сфере, а в основном находится, где, наверное, кроме 5G-технологии, что-то существенного в ближайшем будущем мы не ожидаем. Он находится, конечно, в области IT-решений. Собственно, там, где сейчас наши основные новые продукты, которые новые для рынка, и появляются.
То есть корректно тему передачи назвать цифровизацией цифровизаторов, наверное.
Так можно действительно назвать. Ведь Ростелеком в рамках своей стратегии, которую мы презентовали сейчас вот с новым брендом, который вот не просто, что такое новый бренд Ростелеком, это не просто новая картинка. Вместе с брендом вышел целый ряд новых продуктов, там более десятка, которые как раз и показывают тот фокус, который Ростелеком имеет, эти продукты, которые бренд подкрепляют. Это современные диджитал-продукты, и суть нашей текущей деятельности – это создать компанию, именно Ростелеком, как цифрового партнера общества, государства и бизнеса. В этом, собственно, наше видение того, что мы делаем.
Кирилл, а что такое цифровизация?
Тоже отличный вопрос. Надо понимать, что каждый раз, когда я слышу что-то такое, когда речь заходит о цифровизации, я всегда его уточняю. Почему? Потому что, как и Ростелеком для всех разный, так же и цифровизация, на самом деле, для всех очень разная. И из-за того, что люди в одно явление смешивают некоторый свой прошлый опыт с тем, что они видят там по телевизору, реально люди, тяжело разговаривать друг с другом. В этом смысле я для себя разделяю несколько важных кусочков. Первый кусочек – это все-таки классическая автоматизация бизнеса. То, что многие компании на самом деле на рынке еще не закончили. Это, по сути, переход от, сохраняя суть того процесса производства, который есть, просто его автоматизация. Есть то, что сейчас называется цифровизацией, как вынос в удаленные каналы всего того, ради чего люди раньше вынуждены были приходить куда-то, да, вставать какие-то в очередь, что-то в них делать. Это многие называют цифровизацией. Многие называют диджитализацией именно построение того цифрового общества, которое, в принципе, существует в цифровом пространстве, как некоторый двойник оригинального общества. Когда нет необходимости никуда ходить, нет необходимости что-то получать, все происходит само, полностью виртуально, диджитально, человек занимается тем, что хочет, а именно сидит в соцсетях. Видать, по-честному, наверное, если посмотреть на наше современное общество, это не может не печалить. Но как только у человека высвобождается какое-то время, тратит он его на пролистывание ленты в той сети, в которой он находится. В этом смысле, что как только мы все цифровизируем, все роботизируем, у человека появится вернее, пропадет необходимость работать, ну, видимо, 100% времени он придет там.
Ну, то есть, можно сказать, что у нас теперь появилось два мира, да, там виртуальный уже более богатый, да, то есть раньше говорили виртуальный мир и имели в виду, что человек там играет какой-нибудь Counter-Strike условно, да, а сегодня у нас виртуальный мир, но он довольно уже в большой степени копирует то, что есть там, в нашем реальном, да, и, видимо, вот часть процессов, да, и коммуникаций, да, которые были раньше в реальном мире, они ушли туда, сейчас и осталось, да, и вопрос вот какая где, да.
И я бы сказал, что, наверное, уже остались уже какие-то кусочки, ну, нужно понимать, что как и Ростелеком для всех разные. Так и общество тоже у нас очень неоднородное. Даже не в том смысле, что у нас Москва-Сити сильно отличается от какой-нибудь деревни на Чукотке. В принципе, по всем параметрам, кроме того, что территория Российской Федерации, там, наверное, ничего общего найти невозможно. Также, в общем-то, и люди тоже. У нас есть все-таки поколение разное, разные привычки. Кто-то по религиозным соображениям может, в принципе, не пользоваться интернетом, кто-то в силу каких-то предрассудков или боязни его. Тоже надо понимать. Но все-таки костяк, и надо опять-таки, если мы хотим...
Извиняюсь, а в силу недоступности уже нет, наверное, почти, да?
В силу недоступности у нас есть программы, которые, в том числе, наверное, Ростелеком, наверное, главный реализатор таких программ, которые делают интернет доступным практически везде. Надо тоже понимать, да. То есть, я думаю, недоступность уже отходит на второй план.
Уже не проблема.
Да, уже не такая большая проблема. Ну, и тоже, собственно, о чем хотел сказать. Действительно, если посмотреть, то, если мы хотим понять, какое общество сейчас, да, мы можем смотреть на разное его и находить какие-то пенсионеров, которые вообще интернетом не пользуются. Одновременно можно найти пенсионеров, которые пользуются. Можно найти студентов, которые не пользуются. Но чтобы понять, где мы будем, надо, наверное, понять вот вектор, самый вектор. Мы понимаем, что практически все действительно из реального мира, в первую очередь индустрии развлечений, в первую очередь, оно дублицируется. Да. Мы видим, у нас есть онлайн-трансляции практически всех спектаклей. Большинство уже смотрит там, телевидение, там вообще там, онлайн-сервисы и Ростелеком многих других компаний. Ну вот мы понимаем, куда мы идем.
А вот если говорить о Ростелекоме, какие приоритеты Ростелеком в части цифровизации для себя выбрал? Ну и что Ростелеком для себя называет цифровизацией?
Вот, собственно, с чего я и начал. Ростелеком для себя выделяет целое несколько там, видов цифровизации, скажем так, и к каждому из них мы подходим по-своему. В первую очередь, Ростелеком – это цифровой партнер общества, государства и бизнеса. Поэтому нам надо понять, какой цифровизация быта, по сути, ожидают клиенты, что они хотели бы. Мы хотим понимать, как для себя диджитализацию или цифровизацию видят наши корпоративные клиенты, и в этом мы должны им помогать настолько сильно, насколько это возможно. Ну и, конечно, государство. Мы тоже понимаем, сейчас есть цифровая экономика. Мы тоже стараемся понимать, что нужно какому, какой отрасли, каким министерствам, каким субъектам, и тоже быть максимально полезным, максимально продвигать эту цифровизацию. Для нас, конечно, главный фокус – это бизнес. И в этом смысле вот практически в каждом из этих направлений у нас есть некоторые активности, которые мы ведем. Для государства мы в первую очередь занимаемся, соответственно, цифровой Россией. Мы занимаемся построением кубиков, которые ложатся в фундамент, по сути, цифрового общества. Ну, в частности, такой кубик, как биометрия, как ни странно, не настолько заметно прошел, как я, например, ожидал. А ведь надо понимать, это тот самый кубик, на котором будет построено практически все многообразие сервисов. Именно биометрия решает вопрос визита лица куда бы то ни было, для чего бы то ни было. Есть много процессов, много бизнеса, много там каких-то государственного управления, где нам требуется физическое присутствие человека. И это является очень существенным таким камнем, который надо убрать с пути цифровизации.
Ну, да, физическое присутствие для идентификации.
Да? В первую очередь, идентификация.
Да. И, соответственно, если идентификация будет там, проходить там, каким-то другим образом, да, а не там, взглядом одного человека на лицо другого, да, то ситуация там, может да. существенно поменяться.
На самом деле, практически там очень большое количество на самом деле, процессов позволит проводиться без участия человека. Это очень важно. То есть, вот мы в этом видим один из круглых камней. Вторым очень важным моментом, который тоже мы сейчас сильно развиваем, цифровой профиль. Мы понимаем, что люди дают свои согласия на обработку персональных данных практически всем подряд. Они заполняют одни и те же анкетки. Все вы знаете.
Почти машинально, согласен.
А согласие на обработку персональных данных, ты либо выдаете, либо идете в другое место. Люди действительно дают машинально, не считая, что там написано. То же самое мы видим, в общем-то, и с возможными анкетами. Мы же заполняем анкеты на банковские продукты, на страховые продукты, в спортзале, где угодно мы все время заполняем одни и те же персональные данные. Да? И мы видим очень большой проблемой, потому что эти данные потом могут использоваться, в принципе, без ведома этого лица. И очевидно, что в новом цифровом обществе, которое строится, у человека должна быть возможность управления этими данными. С одной стороны, чтобы упростить себе жизнь и не заполнять каждый раз одно и то же, а с другой стороны, все-таки ограничивая, отзывая возможность использование своих данных для какого-то бизнеса.
Ну, то есть пользователь, грубо говоря, ну, гражданин, да, должен иметь возможность знать, где его данные сейчас есть, да, и как бы, если нужно, там, эти данные отзывать.
Верно. Потому что вот тоже очень важным моментом, наверное, одним из немногих, которым мы не занимаемся, мы тоже должны понимать, что в самом обществе будет цифровая этика. То есть та этика, тот свод законов, даже сейчас не про государственное регулирование, а вот то, чем окружен наш быт, он весь построен на офлайн обществе. Многие из дискуссий на тему того, должен ли быть публичным интернет, должно ли лицо быть, не знаю, анонимным в интернете, не должно быть анонимным в интернете. Мы понимаем, что по мере роста видеонаблюдения, проникновения интернета, сохранения практически всех цифровых слепков, всех следов происходящего, общество автоматически становится гораздо более прозрачным. И в нем стандартные механизмы этического регулирования, как бы они уже перестают работать. Вот тоже очень вот один из кирпичиков, на основе которого вот этот будущий консенсус общества сформируется, у нас тоже является вот некоторый цифровой профиль, и мы верим, что человек должен все-таки сам управлять.
Ну да, и тут, наверное, вопрос, как говорят наши американские партнеры, privacy, да, имеет огромное значение, потому что зона личного, она все время сужается. Да? Сейчас, значит, компании типа там Facebook, Google там, и другие, да, знают о нас настолько много, что даже, возможно, мы даже себе не представляем, насколько. Да? Вот. И вот вы участвуете в этом в каком-то процессе, ну, вместе с государством обсуждения этих вопросов? Или...
Ну, персонально я, наверное, не так активно, но в целом Ростелеком, конечно, довольно сильно вовлечен в это обсуждение. Я, честно говоря, не знаю, как в итоге все сложится, потому что слишком большое количество мнений должно быть учтено. Это не только не чисто технологические аспекты, да, это очень, очень много касается общества, этики. Возможно, все само как-то сложится. Но мы видим западные тренды. Да? Западные тренды действительно правы, очень сильно построены вокруг ужесточения работы с данными. Видим прям много инициатив в этой области.
Ну, GDPR, да, вот, в первую очередь, GDPR, недавно, да, введенный. А вам приходится с GDPR иметь дело сейчас?
Ну, нам повезло. Международная. Да, вот в том-то дело, что мы не настолько международные. Да, мы не предоставляем услуги к своим клиентам. У нас нет клиентов за пределами России. В этом смысле для нас гораздо проще.
Кирилл, вот цифровизация часто связывает определенную волну технологий, да, которые появились, ну, в связи с развитием железа, да, скажем так. То есть и компьютеры стали быстрее, связь стала там быстрой и доступной везде, датчики стали маленькими, и, соответственно, появились такие технологии, как AI, искусственный интеллект, как интернет вещей, как технологии обработки больших данных, ну и другие там, технологии, которые часто связываются с цифровизацией. А не могли бы вы чуть-чуть подробнее рассказать, как вы на эти технологии смотрите, да, пользуетесь ли вы ими, там, есть ли планы какие-то на реализацию решений на этих технологиях в Ростелекоме или для, соответственно, ваших клиентов?
Да, очень интересный вопрос. Действительно, мы для себя, наверное, разделяем вот все технологии примерно на две составляющие. Первая часть технологий – это те, которые находятся, как я уже говорил в самом начале, как некоторые ближайшие волны, на основе которых будут являться, по сути, некоторым следующим продуктом, который клиенты будут потреблять напрямую. Это для нас очень важно, и такие технологии мы не можем для себя пропустить. В этом смысле там, технология 5G, например, это не та волна, мимо которой наш корабль может проплыть. Мы просто не в состоянии себе это позволить. В этом смысле такого рода технологии для нас являются некоторым. Мы там проводим продуктовые эксперименты, и там у нас пилотные зоны, да, опять же, покрытие тоже самое. И это понятная история.
Это вторая необходимость.
Часть, это просто необходимость, да, потому что мы для себя понимаем наш вектор. Мы не можем пропустить ни одной, ни IT, ни телекоммуникационной технологии, которая будет самостоятельным следующим технологической волной, на которой корабль будет плыть. И второй вид технологий, в принципе, все, которые вы перечислили, как раз относятся именно к ним, это некоторые технологии-энейблеры. То есть, каким образом развиваются, в принципе, информационные технологии? Есть некоторые потребности людей, потребности людей достаточно простые. Они хотели бы меньше времени тратить на работу, в особенности на рутинную работу, в особенности. А побольше развлекаться. Ну, как бы все, наверное. Как выяснилось позже, там, общаться там, напрямую, допустим, голосом люди не любят. Но при этом общаться все-таки хотят. То есть, есть вот какие-то базовые такие потребности. Общество, я думаю, что они, в принципе, неизменны на там, протяжении тысяч лет. Главное их хорошо понимать, чтобы это не было, как в той истории, когда кто-то шел по направлению того, чтобы дать возможность людям делать снимки, чтобы их потом смотреть, а кто-то пошел по направлению дать возможность людям просто нажимать на кнопку. И победили вторые, потому что они не угадали с тем, что на самом деле человеку нужно. Человек не хочет смотреть на фото, человек на самом деле хочет... Ну, это известный кейс, всем известен, да. Человек на самом деле хочет иметь возможность запечатлеть момент, потому что это момент запечатления момента является основным.
Сейчас это особо заметно, потому что большинство людей имеет там какие-то там тысячи фотографий, да, огромные массивы, да, которые остаются навсегда как бы, ну, один раз просмотренными после, собственно, самого этого.
Верно. Ну, это как бы доказанная история. Ну, вот это наглядная ошибка кодека того же самого, который вот не понял, что людям на самом деле нужно. Соответственно, здесь то же самое с этими технологиями. То есть, если мы имеем некоторые базовые потребности людей, общества и бизнеса, то такие технологии, как машинное обучение, большие данные, это просто дает нам некоторые новые возможности их удовлетворения. То есть, есть потребности, есть технологии, возможности. И на их стыке, собственно, находятся, то опять-таки ничего нельзя пройти. То, что позволяет как-то иначе, лучше, дешевле, быстрее, принципиально по-другому, тратить базовые потребности. Что мы с такими технологиями обычно делаем? Безусловно, такие технологии, надо понимать, они, как правило, как только они появляются, всегда они появляются в цене хайпа. Они всегда переоценены. Все мы помним большую волну Agile, которая предполагала, что всех сметет. Там, в свое время мы заняли более осторожную позицию, мы более относились как к другому инструменту, который позволяет решать другие задачи более эффективно, чем те, к которым мы подступались раньше. Также и здесь. То есть хайп надо правильно понять, ни в коем случае его не переоценить, но и не пропустить. В этом смысле это очень сложная история. Каждая организация, понимая те базовые потребности, которые она удовлетворяет, должна выбирать те технологии, которые в состоянии хайпа, на которые она как бы должна не пропустить. Что значит не пропустить? Это означает, что вы должны с ними их изучить, провести первые пилоты для того, чтобы понять техническую возможность. Потому что многие технологии, когда появляется вот тоже машинное обучение, они опять-таки очень сильно переоценены. Они, машинное обучение, на самом деле, искусственный интеллект. А сейчас в людей очень сильно слово интеллект, конечно, смущает. Потому что они, как правило, ассоциируют интеллект с человеком.
Да, им кажется, что это что-то очень умное, там, и тест Тьюринга проходит.
Да. Однако это как тест Тьюринга и интеллект в человеческом понимании слова никакого отношения в принципе не имеет. Да. Соответственно, они очень сильно переоценены. И те задачи, на которые кажется, что это можно было попробовать поиспользовать, на самом деле так не получается. Да? Поэтому их надо изучить, их надо провести первые пилоты, чтобы понять, как с этой технологией работать, оценить примерно стоимость и текущую зрелость этой технологии. А дальше самое главное – начать их, уже такие пилоты применения в тех потребностях, над которыми больше всего организация работает.
А чтобы ценность получить уже конкретно, да?
И попробовать с ней поиграть, понять, а есть ли эта ценность на самом деле, дает ли она что-то клиентам. Вот именно такой планомерный подход, по сути, к каждой технологии позволяет их и не пропускать, не отставая от всей индустрии или от конкурентов кросс-индустриальных, и при этом не тратить слишком много, там, не знаю, не покупать какие-то там переоцененные стартапы, которые что-то такое вот вау в этой технологии сделали, при этом реально неприменимо.
А у вас есть какой-нибудь хороший кейс вот уже по новым технологиям или рано пока говорите?
Хороший вопрос. Нет у меня для него заготовленного ответа. Проблема в том, что когда мы говорим про новые технологии, как правило, она настолько новая, что по ним массового масштабного кейса еще нету. Вот, к сожалению. А тогда, когда мы с вами там год через три встретимся, технология уже не будет новой. И это будет уже некоторым реальным бизнесом. Ну, то есть, не знаю, есть технологии машинного обучения, которые для некоторых, наверное, может... Ну, давайте про машинное обучение, наверное, поговорим. Для кого-то, наверное, технология может являться новой, потому что он с ней еще не экспериментировал. Для нас она является некоторой нашей текущей данностью. Она лежит в основе некоторых наших продуктов. У нас есть там некоторая линейка интеллектуальных продуктов, которые мы предлагаем на рынок. Например, в том числе мы делаем на базе нашей компетенции из продуктов исследования, которые публикуем каждый год, делаем анализ технологических трендов при помощи машинного обучения. Как это физически выглядит, мы понимаем, что всем надо понимать, что является наиболее такой вот интересной с технической точки зрения на текущий момент, чтобы как раз вот эти хайпы не пропустить. С одной стороны, да, вы можете там аналитику Гартнера, например, западного использовать, который делает специальную выжимку и определяет для себя топ-10 трендов. Можете использовать аналитику Ростелекома. Мы ее делаем при помощи машинного обучения. Каким образом? Мы выгружаем все патенты в области IT, а это на самом деле миллионы патентов за год. Мы выгружаем статьи в научных журналов и кластеризуем их при помощи машинного обучения, понимая, вокруг каких конкретно топиков и субтопиков.
По терминам, да, как бы такие это делать?
Да, по терминам, по сути. Насколько они часто... в каком-то это что-то похоже на индексцитируемость, только кластеризованный. И делаем некоторый каталог трендов и некоторую динамику отслеживаем, поскольку мы это начали делать уже достаточно регулярно. Достаточно дорогое исследование в плане доступа к этим патентам и статьям.
Материалам, да, Гартнера надо покупать там и так далее.
Ну,
да,
Гартнера
там,
надо покупать каждому самому, а мы делаем такое исследование один раз за всех, его публикуем, делаем общедоступным. Ну, например, так. То есть мы достаточно утилитарно подходим к машинному обучению в этом смысле. То есть, да, это есть некоторые инструменты, да, они достаточно изучены, на Курсере есть там тысячи, 5-10 хороших курсов на эту тему, как научиться писать скрипты на Питоне. И, в общем, как бы делать машинное обучение. Вот, наверное, такие, то есть, такие некоторые бытовые применения тех технологий в нашей реальной жизни, которые мы ведем.
Если говорить про новые требования к персоналу, то сейчас требования какие-то новые, и вообще каковы требования квалификации, да, вот ваших кадров?
Вам нужны другие люди или те же самые?
Хорошо,
сейчас?
Смотрите, здесь есть две стороны одной медальки, и, наверное, вторая вас может удивить. Значит, первая сторона медальки, надо понимать, что Ростелеком, как и многие другие компании, я уже несколько раз это сегодня говорил, я продолжу это говорить, он большой и разный. Мы работаем в разных индустриях с разными продуктами, от телекоммуникационных до того, что вы называете новыми технологиями, для нас они являются некоторые из них, некоторыми современными технологиями скорее. И для них, на самом деле, по-честному, нужны разные навыки. Но и опять-таки мы, когда делаем, не знаю, какие-то облака и становимся русским Амазоном, мы не забываем про телефонию, которую люди все еще пользуются. Да? И в этом смысле нам нужны одновременно все. Надо это понимать. Да? Теперь второй очень важный момент. На самом деле, то, что мы видим, вот откуда такой хайп agile, откуда новые бизнес-практики появляются, мы понимаем, что то новое поколение, которое подрастает, оно уже устроено по-другому. Не в смысле, что они какие-то совсем другие, нет, у них просто уже другой бэкграунд за плечами.
Они по-другому учились, да?
Они по-другому учились, у них они digital native изначально, они как бы с девайсами, не то что на ты, они в принципе выросли с iPad.
Ну, им проще даже, наверное, с девайсом, чем с человеком, наверное, многим.
Верно, да? Кому-то проще действительно с девайсом, чем с человеком, и в этом смысле здесь оборотная сторона. Если мы, Ростелеком, планирует быть следующие сотни лет тоже технологической компанией, продолжить плыть, это означает, что мы должны работать с тем рынком труда, который есть, максимизировать эффективность новых сотрудников, которые объективно не смогут работать по-старому. И в этом смысле есть вторая сторона медальки, что если вы хотите быть успешными с новыми технологиями, а в принципе для новых технологий и нужны новые сотрудники, потому что им проще просто их адаптировать для себя, в этом смысле не только как бы, они должны обладать новыми диджитал-скиллами, вы должны научиться работать в тех парадигмах, в которых они будут эффективными. Можно ли их заставить, не знаю, писать там многосотстраничное ТЗ на какую-нибудь IT-систему? Ну, в общем, наверное, можно. Но это будет примерно как под микроскопом, наверное, гвозди заколачивать. То есть,
нужно
в принципе,
ли, да? Вопрос.
Да, возникает вопрос, нужно ли. Многие, на самом деле, на рынке, что я вижу, пытаются идти этим путем. Берете действительно студента, таланта, digital native, и говорите, вот мы тебе Word, давай, пиши стостраничное ТЗ. Замечательно. Он, в принципе, курсовую с трудом написал, потому что он потребляет вот контент, вот этот мелкодисперсный фейсбук-контент.
Маленькими дозами и также производит его, собственно.
И также производит он, да, но зато он его взаимовязывает в голове друг с другом, как паттерн с паттерном, как вот майндмэп рисуется, совершенно не так, да. Он действительно, ему очень тяжело изложить вот это все в линейной плоской структуре, да. Он потребляет, в принципе, если, допустим, ну, сейчас мы с школы еще пытаемся это прививать, некоторые линейные потребления контента в книгах, да, с некоторыми оглавлениями, как гиперссылками, но текущее потребление информации в интернете не такое. Да, он уже, ну, как бы он, никто не дочитывает статью до конца на Википедии. Многие уходят по ссылкам куда-то в бок и да, просто не дочитывают.
Интересно, что он, даже если он такое напишет, тот, который потом будет по этому ТЗ что-то делать, он тоже не сможет это читать.
Нет, просто все будут тратить кучу лишних сил. Один, чтобы заставить все это написать, другой, чтобы заставить все это прочитать. То есть, в принципе, будет ли работать процесс по-старому? Будет. Но эффективность этого процесса будет подвергаться очень большим сомнениям. В этом смысле, еще раз, очень важно. И вот на самом деле люди очень многие не понимают, что вы должны менять свою организацию для того, чтобы быть эффективными в ближайшем будущем. Можно долго ныть про то, что нет нормальных кадров на рынке, никто не может написать ТЗ. Ну, еще так можно лет 10 поныть, а в принципе через 10
и закрыться
как бы, уже. Всего как бы их уже прям совсем не будет.
Кто ваши основные конкуренты? Вот отрасль, сейчас вот цифровой партнер, да, это очень там много всего. Сейчас компании, они конкурируют друг с другом, страховые с IT, да, там, я не знаю, банки с онлайн-финтехом и так далее, и так далее. Вот интересно, у вас есть конкуренты, вы понимаете, вот кто это?
Есть у нас конкуренты? Конечно, есть, и их очень много. Главная особенность Ростелекома в том, что мы находимся одновременно на целом ряде технологических трендов, которые ставят наши продукты. И практически по каждому такому тренду у нас некоторый свой набор конкурентов, с которыми мы конкурируем. В области фиксированного интернета мы конкурируем с большой тройкой в меньшей степени, там, с AirTelecom, например. В области видеонаблюдения для физических лиц, это компания, допустим, Videon. То есть практически в каждом рынке, а у нас много этих рынков, мы конкурируем с разным набором компаний. Они пересекаются между собой. Но, в общем, назвать какого-то одного конкурента, который был бы практически везде, где работает Ростелеком, и который бы представлял бы для него вот экзистенциальную большую угрозу, такого нет.
Спасибо большое, было очень интересно. Я хочу пожелать вам и Ростелекому успехов в ваших начинаниях в области цифровизации. Это была передача «Первая цифровая». В гостях у нас был Кирилл Меньшов. Вели передачу Виктория Макарычева и Андрей Трещук.